Глава 19. Господь просит подаяние у царя демонов. Блаженный Шука продолжал. Маленький Брахман остался весьма доволен ласковыми речами царя демонов, обнаружившего немалые знания закона Божьего. Ну, то есть он приветствовал странника, это значит, исполнил свою дхарму как царя. Всевышний отвечал: «Государь, велико могущество твое и пребудет еще более, ибо в делах своих житейских ты послушен отпрыском мудрого первосвященника Бригу». То есть послушен брахманом. «В государственных же примером тебе служит правление деда твоего, славного и досточтимого Прохлады. Слова твои выдают в тебе мужа доблестного и верного прирожденному долгу. Воистину тебе уготовано быть украшением вашего славного рода. Семейство твое издревле славилось щедростью и великодушием, предки твои не скупились на милостыню, а слово, данное ими единожды, становилось незыблемым законом. Ни один правитель из твоего рода не запятнал имени своего отказом в милости просящему брахману или уклонением от воинского долга. Но пуще прочих прославил род ваш почтенный Прохлада, кто праведностью своей сиял среди соплеменников, словно полная луна в звездном небе. В роду вашем славном явился великий Витязь Хираньякша, который, вооруженный одной лишь палицей, обошел вселенную и покорил всех ее правителей. Ни один герой, ни бог, ни человек не осмелился встать тогда у него на пути. И только Вседержитель, Господь Вишну, поднявший землю со дна Всемирного океана, вызвался состязаться в силе с твоим златооким предком. В жестоком бою погиб доблестный Витязь, но то было сражение на равных с самим Господом Богом. Да и сам Господь позднее признавал, что победа-то досталась ему нелегко. Прознав о судьбе Хираньякши, благословенный бессмертием прадед твой Хираньякашипу, силою вторгся в царство Вседержителя, дабы отомстить за гибель любезного брата. То есть он в духовный мир смог проникнуть силой. При виде недруга, чей острый трезубец напоминал самую беспощадную смерть, владыка тайных сил и повелитель времени подумал: где бы я ни скрылся, где бы ни скрылся я, в пределах вечного и бренного миров, зоркое око демона, точно смерть всюду найдет меня, и нигде не будет мне покоя. Потому схоронюсь я в сердце врага моего, и он, не способный видеть внутри себя, оставит свою затею. Так встревоженный преследователем, Всевышний с помощью тайной силы своей исчез в глубинах демонической души, войдя в его нутро через ноздрю со вдохом. Обнаружив пустоту в царстве Господнем, демон бросился на поиски обидчика обратно в сотворенный мир. В гневе, источая проклятие, метался он по вселенной, сокрушая все на своем пути. Но нигде, ни на земле, ни на небесах, ни в морях, ни в лесах, ни в пещерах доблестный Витязь, кому не было равных в зоркости и прозорливости, не находил Всевышнего, ненавистного врага своего. Это вот демоны, они когда, безбожники, они когда убивают Бога, то есть они слетают в космос, вернутся, говорят: Бога нет. Потом соединят в пробирке что-то и скажут: вот Бога нет. Мы, говорит, все под микроскопом и под телескопом все посмотрели, нет нигде Бога. А Господь у них в сердце сидит. Так же, как вот он спрятался в сердце Хираньякашипу, а тот нигде его не мог найти, а Господь сидел в его сердце. Я обыскал, это продолжает Хираньякашипу, я обыскал все пределы мироздания, воскликнул прадед твой в недоумении, но так и не нашел всемогущего Бога, губителя брата моего. Очевидно, его нет на этом свете, а значит, царствованию моему ничто не угрожает. До самой своей смерти Хираньякашипу питал лютую, несгибаемую ненависть ко Всевышнему, а власть над ближними лишь взрастила в нем пущую гневливость, высокомерие и, в конце концов, вовсе лишила его рассудка. Отец твой Верочина, сын Прохлады, хотя и прирожденный демон, был необычайно ласков к духовному сословию. брахмана. Однажды, когда боги... Верочина – это сын Прохлады. Однажды, когда боги, извечные враги ваши, явились к нему, переодетые брахманами, и просили в подаяние самую его жизнь, он хоть и распознал обман, все же исполнил их просьбу. Ты, государь, как я вижу, следуешь по стопам своих досточтимых предков, которые ни словом, ни делом, ни разу не посрамили чести благородного царского сословия. Но я не прошу у тебя, о щедрый правитель, богатых даров, жен и почестей. Дай мне немного земли во владение, мерую в три моих шага. Я знаю, ты не поскупишься отдать мне и целого царства, но большего мне не нужно. Дабы не множить печали и тревоги, я приму от тебя ровно столько, сколько необходимо мне для скромного пропитания. Благонравный Бали отвечал: скромность твоя, юный брахман, под стать умудренным старцем. Однако происходит она не от знания, но скорее от несмышленности, что, впрочем, не грех в твоем возрасте. Ведь юность беспечна к будущим нуждам. Хочешь, я дам тебе целый остров, коим будешь править безраздельно. Мне, повелителю мира, неловко даровать три сажени земли столь благородному брахману, сумевшему ублажить меня ласковыми речами. Если уж решил я облагодетельствовать кого-либо, он ни в чем не должен терпеть нужды ни ныне, ни потом. Подумай, какая молва пойдет обо мне, если завтра ты станешь просить о милостыне кого-нибудь другого? Что проку тебе в трех саженях? Возьми целую страну. Всевышний отвечал: государь, милость твоя не ведает границ. Однако тому, кто не обуздал свои чувства, и целого мира будет мало. Алчущему земных наслаждений не утолить жажды, хотя бы и владел он всеми тремя мирами. Если для беззаботной жизни мне мало трех саженей, то и целого острова с девятью его странами мне будет недостаточно. И пущусь я в труды тяжкие, пока не завладею всеми семью островами. Известно, что даже благочестивые цари Притху и Гая, чьими владениями были все семь вселенских островов, не умели найти покой и утолить своего честолюбия. Смертному должно довольствоваться тем, что не спосылает ему судьба. Неумеренность в потребностях делает человека несчастным. Тому, кто не обуздал чувства, не ведать покоя. Хотя бы и был он владыкой всех трех миров. Всякое имение порождает тревоги, ибо требует неусыпного надзора. Страсть обогатительства приковывает душу к колесу перерождений. Но кто довольствуется дарами судьбы, не вожделея большего, тот не родится уже в мире, где царствует смерть. Нам, благородному сословию, не пристало алчить сверх того, что достается высшей милостью. В излишествах угасает сила брахманского духа, точно пламя, заливаемое дождем. Потому, государь, хоть и велика щедрость твоя, я прошу у тебя лишь три сажени земли, ибо счастлив не тот, у кого много, а кому не нужно более, чем он имеет без усилий. Блаженный Шука сказал. В ответ властитель мира улыбнулся. Будь по-твоему, коротышка, бери, сколь сочтешь нужным. И Бали поднял кувшин с водою, чтобы в скреплении своего слова омыть руки. Учитель царя премудрый Шукрачарья. Однако учитель царя, премудрый Шукрачарья, разгадал намерения вседержителя и пытался остановить ученика своего от безрассудства. Шукрачарья молвил: «Остерегайся, у сын Верочины, этого попрошайки. Под его личину и зло на Адите и семени Кашьяпы в наш мир явился сам вседержитель, Господь непроявленный, дабы вновь утвердить власть богов над вселенной. Ты сам не ведаешь, какую беду навлек на себя и свое племя, пообещав коротышке исполнить его просьбу. Обложив этого юнца, ты причинишь неисчислимое зло своим соплеменникам. Но то неблагородный послушник пришел просить тебя о клочке земли, но сам нерожденный, дабы хитростью лишить тебя всех имений, богатств, власти, молодецкой силы, знаний и самое доброго имени. Намерение его отобрать у тебя все, чего добился ты умом и трудами ратными, и отдать врагу твоему, царю небесному Индре. Не губи себя, глупец, шаг этого коротышки больше целого мира. Кто обещает Богу малое, в итоге отдает все. На что ты будешь жить? Чем будешь содержать свиту и домочадцев? Ведь все отвернутся от тебя. Откуда возьмешь средства для пропитания? Первым шагом коротышка покроет землю, вторым — в все небесное и поднебесное пространство, и во Вселенной не останется места, что принадлежало бы тебе. Куда ты предложишь ему ступить тогда? Если не найдешь ему места для третьего шага, то отправишься в ад, как не сдержавший царского обещания. Подаяние не считается благодеянием, если лишает дающего последних средств существования. Жертвенность, воздержание, верность обрядам и раздача податей – занятия не для нищих. Дабы жить благополучно, не ведая печали ни в этой жизни, ни в следующей, мирянин должен делить доход свой на 5 равных частей и тратить их без остатка на свое семейство, чувственные удовольствия, приумножение богатства, священные обряды и возвеличивание собственного имени. Но благодари судьбу, великий государь, что обещание свое ты не предварил Божьим слогом. Не осененное священным словом «Ом» обещание не обязательно к исполнению. Дерево мертво, если не цветет и не плодоносит. Нельзя воздержанием и нищетою умерщвлять собственное тело прежде времени, не дождавшись, покуда оно не принесло желанных плодов, сделающих тебя мудрым и свободным. То есть пока не вырастил дом, не построил дерево, не посадил сына, не нужно уходить в отречение. Если же загубить надземную часть дерева, то и корни его засохнут и умрут вскоре. Если же загубить надземную часть дерева, то и корни его засохнут и умрут вскоре. Если не заботиться о плоти, презирая ее как наваждение, то душа зачахнет и сгинет в небытии. Возвещая Ом, душа отторгает от себя накопленные богатства и обрекает себя на нищету в явном мире. Если же сделать это преждевременно, не отведав вдоволь плодов и не разочаровавшись в онах, в сердце затаится неудовольствие, которое позднее обернется ненавистью. И не жертвуй беднякам, если отнимаешь у себя и семьи своей, ибо так ты не познаешь ни земных, ни духовных радостей. Откажись от обещаний, пока еще не скрепил его священным словом. Хотя будет оно и делом неблаговидным, но ты убережешь себя от многих бед в будущем, приумножишь имение свое, а если захочешь, то возродишь себе и доброе имя, пожертвуя от прироста своих богатств нищим и попрошайкам, которые разнесут славу твою по всему миру. Помни, неимущий ты обречен на всеобщее презрение. При жизни никому ты не будешь в радость, а после смерти никто не погрустит о тебе. Вот. Ну, в общем, он ему говорит, что ты, если отдашь ему все, то тебя не будут уважать. И даже доброе имя тебе не светит, если ты все отдашь. Потому что отдавший все, бедняк не будет пользоваться уважением даже среди тех, кому он дал эти деньги. Все, конец главы. Ну все тогда. Ну будет хотя бы интрига, на следующий раз будет повод собраться еще раз.
Можно вопрос? Угу. Зачем вот эти вот йоги, про которых вы рассказывали, которые дыхание задерживают, зачем они жизнь продлевают?
Нет, цель-то у них не продлить жизнь. Продлить жизнь – цель у Российской Федерации йоги. У них цель продлить жизнь.
А у этих какая?
А у этих погрузиться в себя, осознать себя вечной частичкой высшего существа, вокруг которого ты вращаешься. Созерцать. Ну да. Стать вечным. Да. Остаться вечно, слиться в созерцании. Не физически, а слиться в созерцании с высшей душой. Ну, некоторая йога, она призывает к тому, что нужно войти в существо брахмана и раствориться там. Тем самым стать вечно, потому что Федерация йоги, она хочет продлить жизнь, а йоги, они хотят стать вечными, то есть продлить до бесконечности. У этих-то предел 158 лет, да? Там один рассчитал, что 158 лет скоро люди будут жить. В среднем.
И тут такой вопрос, откуда Шукрачарья знал о намерении Господа? И вообще, как он мог знать, что это воплощение Бога?
Во-первых, Шукрачарья, он мудрец. Во-вторых, он знает, что... Он знает Писание, да, и Господь Вамана, он являлся не единожды. В Писании же описано, что все эти аватары Бога, они приходят регулярно каждую великую эпоху, и по описаниям он мог знать. Кроме того, когда Шукрачарья увидел, что сиянием своим... А сиянием это не имеется в виду, он как лампочка был. Имеется в виду сияние чистоты или сиянием непорочности. Когда он своим непорочным сиянием затмил богов, солнце, луну, полярную звезду, ну все вот эти вот светила небесные, сиянием своей непорочности, то понятно было, что только Господь Бог может непорочностью затмить, сиянием славы затмить. Только он мог затмить богов.
А вот эти йоги, они не возвращаются никуда там, в духовный мир?
Нет, они сливаются с... Это и есть духовный мир. Они сливаются с высшей душой. Это и есть подножье духовного мира.
Здесь вопрос о природных стихиях. Mm-hmm. Значит ли они что-нибудь, и вот, к примеру, приводится вулкан. То есть это реакция на что-то?
Нет, вулкан – это живые существа. Просто мы эти живые существа воспринимаем в виде вулкана. Так же, как бактерии нас с вами воспринимают в виде какой-то вселенной огромной, как воспринимает нас как среду обитания. Бактерия или там червяк, который живет у нас в кишках, червяк, он же не считает нас личностью какой-то. Он считает, что живет в какой-то пещере там или... Я не знаю, что у него там в голове, как он мир воспринимает. Так же мы с вами, мы не воспринимаем вулканы, лаву, которая выливается из вулкана, каждую травинку, которая растет по склонам этого вулкана, камни, ветер, звезды, планеты. Мы их не воспринимаем как живые существа, потому что мы живем в своем узком кругу. Наше видение, оно ограничено нашим зрением. Некоторые вообще считают живыми существами только людей. Когда там говоришь, а как же ты их ешь, им же больно. Так они же не живые. Есть такая категория граждан, которые не считают коров, баранов живыми. А как же, я говорю, они вот блеют, плачут, мычат. Но это у них реакция. Это вот, говорят, как берешь по стеклу, царапаешь, оно же скрипит, также эти коровы ножичком царапаешь, они скрипят. Это вот такие есть. Они не считают их живыми существами. Некоторые не считают живыми существами одушевленными, то есть тех, у кого есть душа, представители не своей национальности. Есть и такие. Говорят, что вот только наша нация это люди, остальные все не люди, неодушевленные или полуодушевленные. Ну так вот, есть разные ступени эгоизма. Кто-то говорит, что только на нашей улице люди живут. Есть еще больше эгоистов, говорят, только в нашей квартире. Здесь только я человек. Ну, говорят, ну хорошо, они же все не люди. Я говорю, все, все. Есть разные степени эгоизма.
И говорят, у больших есть, а у маленьких бабочек у них нет.
Угу. Ну, у больших бабочек есть, а у маленьких уже нет, да? То есть все, все одушевлено. Даже монетки, это денежки, это тоже все живые существа. Это все разные лица Лакшми. Мы ее не видим в ее подлинном облике, но мы видим какие-то отблески ее
ее украшений, или ее, ее личности. И вот она предстает перед нами в виде червонца или 100-рублевки, доллара.
Хорошо, а когда дети маленькие, им свойственно все оживлять, это, они видят энергию, все-таки деревья живые.
Ну, не все. Я, по крайней мере, я про себя говорю, я не склонен был одушевлять. Ну, если кто и одушевляет, то он и впоследствии будет одушевлять. Это не зависит от возраста.
Говорят, получается, эти стихии по какой-то причине получили это тело?
Ну да, и мы их видим как стихии. Мы, например, марутов воспринимаем как дуновение ветерка. Просто они так передвигаются. Вот у них тело состоит из... Оно такое... Такое воздушное, что он, когда он мимо пробегает, мы говорим, что «О, ветер!» Это живые существа. Не ветер человека подобился, а вот некое существо, оно стало, имеет такое тело ветряное. Вот есть разные ветра. Вот, например, ветер с юга на север – это один марут, там, с запада на юг, там, это как-то там. Все эти ветра сильные, маленькие, всего 49. Это все живые существа. Точно так же река. Каждая река – это отдельное живое существо. Просто такое тело у них. Да, за что-то они родились в материальном мире. У них своя карма.
Карма может родиться рекой?
Да, конечно. Рекой, горой, солнцем, луной, Сатурном. Человека.
Даже здесь получилось.
8 миллионов.
Они, эти реки, вот они относятся к человекообразным.
Да, значит 400 тысяч.
Ну просто у них вид такой у этих рек. Ну, во всяком случае, Ганга, я не могу сказать про Миссисипи ничего, но Ганга, а у нее человекообразное тело. Ганга. И плавает она на рыбе, да? Или на чем?
На лебеде.
Ганга, Ямуна. Вот у них человекообразные тела.
То есть получается, здесь тоже все одушевлено?
Все, каждый предмет он одушевлен. Да. Это не значит, что с ними надо разговаривать, потому что...
Могут посадить.
Не то, что шнур живой, понимаете, а есть некое существо, которое мы воспринимаем в виде шнура. А это кто? Что это за существо? Это тот, кто изобрел, произвел этот шнур. Это его энергия, он это сделал.
Это как везде Билл Гейтс сидит.
Да, вот мы воспринимаем Билла Гейтса в виде вот компьютерной программы.
Андрей, то, что вокруг нас воспринимает, вот тот же ветерок.
Как он воспринимает, я не знаю. Но боги, они нас воспринимают, наверное, не так, как мы себя.
Смертно.
Ну, то есть у них восприятие, оно более объемное. Вот как, если вдруг вы вооружитесь прибором, который может изнутри видеть, ну, внутренности, то помимо того, что вы будете оболочку видеть, вы еще будете видеть там, что внутри происходит. А если вы еще вооружитесь зрением, которое воспринимает мысли, то вы будете видеть и снаружи, и там физиологические всевозможные явления, и еще и мысли, и еще и чувства. То есть это такое объемное восприятие. Шридхара Махарадж приводит такой пример, что когда скрывался Субаш Чандра Босс от колониальных властей, от английских властей, значит, вот он был в розыск объявлен, его никто не знал, где он находится. Но он при этом издавал, вернее, писал статьи в газету, бенгальская... Патрик, что-то Бангла Патрика, какая-то вот газета, она отражала взгляды борцов за независимость. Вот. И, значит, когда когда это, ну, схватили главного редактора этой газеты, его в суд привели и спрашивают: мы знаем, что ты общаешься с Субашем Чандра Бозом. Он говорит: нет, не общаюсь, я не знаю, где он. И тогда прокурор встал и говорит: вот эта вот газета, вот статья, вот эта статья написана им, хотя подписана каким-то другим человеком, но это пишет он. То есть статья – это он. И он поднял газету вверх и сказал: я нашел Субаса Чандра Боза. Вот. Хотя на физическом уровне, на физическом плане это просто кусок бумаги с чернильными пятнышками. Но для видящего человека, видящего с точки зрения, скажем, правопорядка, да, юриспруденции, для этого видящего человека вот этот кусок бумаги был сам Субас Чандра Бос, который размножил себя, воплотился в тысячных экземплярах этой газеты. То есть он же был, этот Субас Чандра Бос, в каждой газетенке, да, в каждом номере этой газеты.
Чего, газету посадили?
Нет, посадили этого на 2 года, посадили главного редактора за то, что он издавал статьи запрещенного автора. Вот. То есть прокурор увидел, ну это пример, да, для него газета была живым Субасом Чандра Бозом, вот, который боролся с англичанами. Вот. Точно так же, когда мы с вами берем, например, банкноту какую-то, то это воплощение Центробанка. То есть Центробанк, он как бы размножился, он в этих деньгах размножился. То есть каждая монетка – это воплощение Центробанка, а Центробанк – это воплощение главы государства. То есть вот за этой банкнотой мы можем при желании увидеть власть. Но если мы эту банкноту покажем ребенку, он подумает, что это простая бумажка, да? То есть видение, оно позволяет нам, разное видение позволяет нам воспринимать мир по-разному. Смотря с какой точки зрения мы смотрим. Вот наши учителя говорят, что все в этом мире, ветерок, речка, небо, звезды, все имеет одушевленную природу. То есть просто одни воспринимают это объемно, другие трехмерно.
Значит, ничего мертвого нет, получается?
За всем стоит живая душа. Но управляет она вот этой вот мертвой материей.
Слушай, такое впечатление, что узнаешь об этом. Да, раньше узнал только, что люди живые, да, или еще что-то, другие, там, может, души не имеют, а сейчас больше и больше, как будто постепенно тебя подводят к тому, что вокруг тебя духовный мир.
Да, одушевленный мир, чит, считано. Поэтому некоторые правила, вайшнавы нам дают некоторые правила, которые мы не понимаем, например, правило нельзя плевать на землю, да, ну а почему не плюнуть на землю? Но вайшнавы, они воспринимают это вот как матушка-земля. Да? Вот нельзя на нее плевать. То есть они это воспринимают действительно как вот некое живое существо, землю. А мы не видим это, и нам кажется, ну потому что песок какой-то. Они делают это сознательно, а мы бессознательно. Но если мы следуем их правилам, если мы даже бессознательно, они дают нам мантру, не объясняют смысл ее, а мы ее просто повторяем. Нельзя плевать на землю. И дают мантру другую. Мы, не осознавая смысла, мы приближаемся к их мироощущению. Я не говорю, что ну, такие же прям становимся, но постепенно приближаемся. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы им служим, выполняя их правила.